В день воздвижения после обеда нам объявили, что мы переводимся в тюрьму. Нас выпустили в коридор, и заключенных из соседней камеры тоже. Почему-то мы не сразу пошли, а чего-то ожидали. Рядом со мной оказался заведующий школами, интеллигентный человек. Он о чем-то спросил меня, и я ему ответила, что чувствую себя здесь неплохо. Мне даже кажется, что за нами признают некоторое человеческое достоинство сравнительно с прежней нашей жизнью. Вот-вот, и мне так кажется. Сейчас же нас повели. Из нашей группы по несколько человек разместили в разных камерах. Там были такие же нары, но людей очень много и очень тесно. Лечь можно было только боком, а чтобы повернуться, встанешь, завернешься одеялом и опять боком ляжешь. Мне дали опять место с краю, значит, у меня с одной стороны только доски. Конечно, это лучше, но, к сожалению, из-за перегородки вылезает масса клопов, и ночью спать почти нельзя. Когда прислали еще нескольких, то им пришлось лечь под нарами. Наши окна с решетками выходили на юг. Погода стояла теплая, и у нас было душно. Отверстие в двери, волчок, мы открывали всегда, когда знали, что пойдут из камер. В это время мы надеялись увидеть своих батюшек и всегда виделись. Быстро можно было кое-что спросить. Помню, отец Викентий в утешение мне бросил записочку. Несколько выписок. Слова подвижников XIX века. Здесь нельзя было читать правила, много посторонних людей. Можно было только по четкам читать Иисусову молитву, и потому я просила отца Викентия написать мне число молитв за разные правила. И в следующий раз он передал мне записочку с ответом. Кто-то сказал, что отец Викентий и отец Макарий по своему желанию поместились под нарами, вероятно, чтобы не расставаться. Но их там часто беспокоили крысы. Здесь нас тоже выпускали в известные часы, чтобы мы, женщины, были одни. Предложили нам ходить на кухню, чистить картофель. Это было большое утешение в нашей тюремной жизни. Но, к сожалению, я так ослабела, что и такая работа была мне не под силу. К октябрьским праздникам нам принесли ленточки, чтобы делать бантики и флажки. Попробовала я сесть и взяться за них, сделала немного, но так ослабела, сердцу сделалось нехорошо, и пришлось лечь. Сил совсем не было. Когда мы все шли в уборную, то приходилось держаться за стенку. Я еще не оправилась после той тяжелой болезни. Еще в Козельске, когда я поправлялась, ко мне пришла врач, племянница владыки Михея, и послушала мой пульс. Было около 150 или больше. Видно было, что она не надеялась больше увидеть меня живой. В приемные дни к нам сюда приезжали. Ко мне или Поля, или сестра Маня. А если сами не приедут, то передадут записочку. Против наших ворот, как только начались дожди, грязь невылазная. В приемные дни с самого раннего утра сестры стоят в грязи под дождем, ожидая очереди. И так больно-больно сделается сердцу. Слезы невольно льются. Ведь знаешь, каково им, бедным, так стоять. Ведь все батюшки взяты еще до нас, они здесь помещаются и к ним приезжают. Некоторые даже добились свиданий. Во время обеда нас по очереди выпускали из камер брать в миску обед. Женщины, которые приносят котел, говорят нам, есть ли там мясо, если нет, то мы берем. За кипятком для чая ходят два человека, из наших же. Приносят ведро кипятку, и мы уже здесь разливаем по частям. В праздники предлагали нам идти в зал, смотреть кино или слушать пение, но из монашествующих, конечно, никто не ходил. Приходил следователь, и нас поодиночке вызывали к нему. Когда я вошла, он сам сел и предложил сесть около него. Стал читать, в чем я обвиняюсь: в агитации молодых девушек, привлечении к монашеству и организации общины. И стал еще читать, что мать жалуется: вы ее дочь привлекли к монашеству, совершенно отняли от нее. Прочел и остановился. А я в это время думала: так, видно, Богу угодно нам всем пострадать, и мне не хотелось больше говорить. Но следователь ласковым, хорошим тоном сказал: «А сами вы расскажете, как это было?» И я, по возможности, кратко рассказала, что мать попросила меня принять ее больную дочь, которая не выносила шума, а у них квартиранты все молодежь. «Но это дело совсем другое, и вашей вины здесь никакой нет. Но почему именно к вам приезжало так много молодежи?» «Да потому что я держу себя как-то так, что в нашем доме не чувствовалось, кто старший, и останавливающиеся чувствовали себя свободно». Говорила я с ним вполне искренно, а насчет агитации сказала: «Я избегала всяких знакомств, и мы вели жизнь самую уединенную». «Да, я знаю, знаю хорошо вашу жизнь. Вас можно обвинить только в немой агитации. Вас там знают и уважают, вот врач, верующий, в этом безмолвная агитация». Все это он говорил успокоительным, дружелюбным тоном. И, как ни странно, в данном положении даже расположил меня к себе. Через некоторое время нас опять вызвали к следователю. На этот раз он еще более дружелюбно заговорил со мной. Я как будто не волновалась, но когда пришлось что-то подписывать, рука у меня дрожала. Он начал меня успокаивать: «Вины у вас никакой нет. Скорее всего, вас освободят или дадут какую-нибудь ссылку в недалекое место. Лишь бы вы уехали отсюда, где вас уважают и так вам доверяют». Затем он заговорил мягким и нерешительным тоном: «Если бы вам немного...» Чувствовалось, что он подыскивает необидные выражения: «изменить внешность», и остановился, глядя на меня. «Я уже на краю гроба. Могу ли я менять свои убеждения?» И он больше не сказал ни слова относительно этого. «Вот, говорят, — спросила я потом, — что нас повезут в смоленскую тюрьму, и для этого мы уже ходили отпечатывать свои пальцы. Если у меня нет вины, зачем же везти туда? Мне это надо знать, чтобы распорядиться насчет жизни моей больной». «Это для того, чтобы отменить какую-либо вину», — ответил он. «Какой странный, откровенный разговор получился у нас», — подумала я. «Следователь от души сочувствует мне». Мы попрощались. В приемный день приезжал кто-то из моих, или Поля, или сестра Мария. Они мне передали завязанный в салфетку горшок каши и записку. В записке было: «Посылаем кашу, просим горшок освободить сейчас же и прислать его». Открыла я горшок полный каши, которая по краям прилипла, и стала быстро опоражнивать горшок. На дне под жестяной крышечкой в непромокаемой бумажке была записка. Маня спрашивает: «Кому благословите остаться при матушке Анисии? Мне или Поле?» Я написала: «Поле». Эту записку вложила в рубчик салфетки и отдала обратно. Так я подумала: матушка Анисия откровеннее и ближе к Поле. Мы все время с Полей жили. Поле может и постирать, и выкупать ее. А сестра Мария к физическим работам не привыкла, и как еще ее мать посмотрит? Пошли слухи, что скоро нас отправят. Написала, чтобы мне в чемодане прислали нужные вещи и теплое пальто к зиме. На Казанскую нас отправили. Вещи положили на подводу, а мы пошли пешком посреди улицы. По обеим сторонам конвойные на лошадях и пешие с ружьями. Я не поспевала за идущими. Конвойный несколько раз ударил меня тихонько ружьем, но, поняв, что это ничего не даст, взял под руку, помогая мне идти скорее. Народ во множестве шел за нами и рядом, в их числе и моя племянница Женя, поэтому верховым конвойным приходилось отгонять людей. Когда нас ввели в вагоны, многие из народа просили нам кое-что передать. Всем отказывали. Смотрю, вдруг мне подают сверток со сладким пирогом. Я поняла, что это, верно, Женечка прислала, так как таким пирогом угощала меня когда-то Вера Сергеевна. Теснота была невозможная. На скамейке, где обыкновенно помещаются три человека, нас сидело пять. Наверху тоже набито полным-полно. Дышать было трудно. Как мы ехали, и вообразить невозможно. Среди ночи объявили, что пойман какой-то преступник, очень известный, со своей шайкой, и их всех хотят поместить к нам. Мы стали кричать, что совсем изнемогаем от духоты и что все проходы заняты. После долгих переговоров их оставили на той станции. Рано утром прибыли в Смоленск. Грязь страшная, моросил дождь. Конвойные отделили, кто должен идти, а меня оставили, зная по опыту из прошлого раза, что я за ними не поспею, а идти здесь очень далеко. Оставили меня при вещах, которые громадной кучей лежали на платформе. Мне сделалось страшно, лучше бы как-нибудь идти. Наконец, после долгого ожидания, прибыло несколько подвод. Наложили вещи. Их было так много, едва уложили, высоко-высоко. И говорят: «Влезай наверх». Что делать? Я не в силах. Возница помог мне. Было так страшно. Когда влез кучер, стала держаться за него. Ехать пришлось долго. Разговорились. Оказалось, что он очень молодой, тоже арестант, но уже испытанный, и ему поручаются дела. «А за что же ты сидишь в тюрьме?» «За убийство». «Такой молодой, симпатичный», — подумала я. Он потом рассказал мне про свое дело, но я уже забыла. Когда я приехала, наших уже разместили. В приемной комнате, где меня осматривали, я попросила тюремщицу, уже немолодую, добрую на вид женщину, чтобы она определила меня в камеру, где монашки, где наши. «Конечно, конечно», — сказала она. «Видно, добрая женщина». Она спросила, есть ли у меня образ. Я сказала, что есть, на цепочке. «Но это ничего, а если есть отдельно, то положите в чемодан, и он будет здесь храниться в кладовой». У меня было карманное Евангелие, и она попросила тоже положить его в чемодан. Действительно, она привела меня в камеру, где было много наших. Скоро мы все перезнакомились. Нашлись сочувствующие, которые сразу же сказали, что мне, как более старой, надо уступить отдельную кровать — топчан. Большинство помещалось на дощатых кроватях, но на двойных. Несколько человек было наших — Мариамна и ее двоюродная сестра Анна. Я очень им обрадовалась. И еще симпатичная акушерка, молодая девушка Людмила, и Мария, сестра Милосердия из Смоленской больницы. Много интеллигентных. Среди них Ирочка, самая молоденькая, учительница. Все они с такой любовью относились ко мне. Помню, что раз в неделю несколько человек отпускали в баню постирать белье, и они наперебой предлагали мне постирать мое. Спаси их, Господи! а то у меня самой не достало бы сил. Раз в неделю была уборка камеры. Чистили кровати от клопов. И ежедневные разные дела. Принести кипяток, вдвоем вынести в уборную. Для всех этих работ было составлено расписание. Написаны фамилии, кому что делать. Но мою фамилию ни за что не хотели вписать. Все делали и за себя, и за меня. Кому не было передачи, трудно было. Сколько-то времени прошло так, и вдруг в один из приемных дней подают мне большой батон белого хлеба, сахару, бутылку молока и жестянку халвы. Это было для меня большое благодеяние. Я подкрепилась. Через неделю или больше я опять получила такую же посылку. Хотелось мне знать, кто же мой благодетель. Случайно какая-то из находившихся здесь монашек сказала мне, что это передача от одной монахини из Смоленского монастыря, и назвала ее имя. Тогда я вспомнила, что 20 лет тому назад мне пришлось быть в Смоленском монастыре. Там я осматривала сестру этой монахини и советовала операцию, которую и пришлось сделать. И вот она вспомнила обо мне. Как трогательно было это для меня. Я от умиления плакала. Вскоре пришла к нам одна особа, настоящая красавица. Она тоже заключенная, но заведует одеяльной мастерской и предлагает работать у нее. Тихо и слегка высказала, что ей хотелось бы монашек. Целый день сидеть в камере трудно, часто многие курят и говорят неподходящие, а есть такие, которые дурачатся, шумят. Я сказала, что я неопытная, но мне хотелось бы. «Ничего», — сказала она, — «записывайтесь». Шить одеяло там было нетрудно, были все удобства. Некоторые только рисовали, это делала большей частью сама красавица. Другие настилали вату, наметывали подкладку и растягивали на пяльцы. Наше дело было только шить. Я думала, мне дадут сначала какое-нибудь простенькое одеяло, а меня сразу посадили за атласное. Шила я, конечно, медленнее, чем опытные, но все одобряли и говорили «хорошо». Приятно было. Мы сидели там в тишине. Заведующая наша в какой-либо праздник или субботу тихонько скажет кому-нибудь из нас: «Не спешите уходить». Все поднимутся, убегут, а мы останемся. И она скажет: «Можете здесь помолиться». Помещение громадное. Она сама оставалась в передней за сторожа. И вот у нас читается или поется акафист и другие песнопения. А книги наши хранятся у нее в шкафу. Какая это удивительная женщина! Величественная и с удивительно красивыми чертами лица, на голове у нее закручен тюрбан из белого шелка, напоминает восточных людей. Истинная красавица. Она не очень молодая, у нее уже 2 детей, младший — мальчик лет 5-7. Она была замужем за инженером, который работал в Смоленске. Муж и дети в приемные дни иногда приходили ее навестить. Помнится, она имела какое-то отношение к поэту Блоку, вероятно, родственнице его, точно не помню. Она была верующая, но своеобразна. У нее было много мудрований. Она принадлежала к теософам. Рассказывала, что на Пасху, когда она видела, что все боятся принять священника, она, несмотря на то, что она не такая православная и что рядом с ними живет начальство, пригласила священника к себе. И нам она сочувствует, хотя сама была другого верования. Как-то ничего не боялась. Предлагала хранить Евангелие, у кого есть, и духовные книги. И такие молитвенные собрания смело устраивала у себя. А при разговоре с начальством часто позволяла себе многое. Ее впечатляющая наружность невольно действовала на людей, и ей многое прощалось, чего не потерпели бы от других. Имя ее, кажется, было Ольга, а отчество и фамилию совсем забыла. К нам она была очень добра и доставляла нам большое утешение. Только в разговор о ее мудреных верованиях я не входила. Поговорит с ней, бывало, акушерка Людмила, и расскажет мне. Мы иногда брали с Людмилой одно одеяло и шили с двух сторон, при этом могли и поговорить. Тем, кто ходил на работу, давали больше хлеба. Можно было поделиться с теми, которым не разрешалось выходить из камеры. Многих вывозили и увозили на допрос, преимущественно ночью. Вот и мы поначалу боялись, как заскрипит дверь ночью. Вот сейчас нас отправят на допрос. Но время шло, а нас никто не спрашивал и не трогал до самого конца. Верно, заглазно написали. Страшно было, когда слух пронесется, что сейчас отправят большую партию в ссылку. Ввиду этого наша красавица раздала нам по большому куску ваты, чтобы сшить наколенники. У меня самой одеяла не было, так что этот кусок ваты я наложила на свое холстинное покрывало. Видя, что я настегиваю вату, некоторые дали мне свои куски, и у меня получилось одеяло, хотя и тоненькое, но все же было хорошо. Я им была очень благодарна. Неожиданно приехала племянница Женечка. Она вошла в тюремный двор, но прием уже оканчивался, и когда ей отказали, она начала плакать и сквозь слезы стала говорить, что ей непременно надо видеть меня. Измученный вид ее и горькие слезы тронули, вероятно, начальника тюрьмы, и он уже ласковым голосом сказал: «Ну идите, вас пустят». Обыкновенно свидания были через решетку, а меня провели в комнату, где нам поставили два стула, и мы с ней могли поговорить свободно, без стражи. Приезд Женечки был для меня большим утешением. Приезжала ко мне потом и сестра Мария. Она привезла 50 рублей, вырученные за мои хирургические инструменты, но так как я была за решеткой и нас разделял довольно широкий проход, то ей невозможно было передать их мне. Она только намекнула, а сделать ничего не могла. Но здесь помогла мне одна из заключенных, комсомолка. Ее иногда назначали в помощь надзирательнице, и она имела доступ к внешним воротам. Узнав о моем огорчении, она сейчас же побежала к воротам и еще застала там сестру Марию, которая не спешила уходить, так как не знала, как ей поступить. Вот здесь-то и пришла моя посланница, которой она и передала деньги. Но сама сестра Мария все же беспокоилась, дошли ли они до меня, так как пришлось отдать незнакомой и поверить на слово. Я ей написала, что все в порядке. Грустно было смотреть на тюремный двор, где за внутренней стеной нам виднелось до третьего этажа красное здание. Его называли «американкой». И теперь, после стольких лет, при этом слове у меня содрогается сердце. Это была строгая, одиночная тюрьма. Некоторые побывали там и знают, как тяжело, когда не видишь ни одного человеческого лица. Ирочка, всегда грустная, часто становилась на подоконник и смотрела на огоньки в окнах «американки». Там был заключен ее муж, с которым она прожила только 2 месяца, и вот пришлось разлучиться, чтобы на этом свете больше не увидеться. У меня были рукописные утренние и вечерние молитвы, и, подготавливаясь к предполагаемому скорому нашему отъезду, я переписывала молитвы для тех, кто останется и кто просил меня об этом. Прожили мы здесь до 22 декабря, день памяти святой Анастасии Узорешительницы. После обеда наша надзирательница приходит к нам и с радостью сообщает мне, что я освобождена сегодня, можно с вещами идти в контору. Но так как я сама не могу донести вещей, то она даже разрешила двум заключенным помочь мне нести. Все окружающие так радовались за меня. Надзирательница сказала, что из соседней камеры отпускается матушка София, и мы в конторе сойдемся. Еще надзирательница, выдавая мне вещи в кладовой, тихо сказала: «Если вам негде переночевать, возьмите адрес моей тети». Я взяла и поблагодарила ее. Пока мы сидели у ворот в конторе и ожидали завершения некоторых формальностей, по камерам уже было объявлено об отправке большого этапа в ссылку. В него вошли и наши батюшки, и сестры. Только трое из них, отцы Макарий, Феодот и Милетий, с вещами на плечах, были пропущены через ворота у нас на глазах. Они отправлялись в свободную ссылку в Архангельск. Пока мы ждали, на площадке перед конторой строился этап. Большая часть из них были мужчины, только в конце стояли женщины. Мы узнали наших по их длинным монашеским одеждам. Конвойные строго кричали на них при всякой попытке повернуться или выступить немного из линии рядов. Кричали, что без всяких разговоров будут стрелять. Потом скомандовали, и ряды двинулись к воротам. Из полуоткрытой двери конторы мы смотрели. В глазах у нас стояли слезы. Как большими шагами им надо было поспеть за мужчинами, в своей длинной одежде проходили монашки. По уходе этапа нам выдали бумажки и сказали, что мы можем идти за ворота. Но у нас были неподъемные вещи. Нашелся добрый человек, позвал извозчика. Мы могли поехать по адресу, данному надзирательницей, но матушка София предложила мне отправиться к ее знакомым монашкам. Было уже совсем темно. Переночевали у монашек и пошли к ранней обедне. Служил владыка Серафим. Узнав про Шамардинский монастырь, он был рад, потому что всегда с любовью относился к этому монастырю и бывал там не раз. Он был рад и за нас, что мы отпущены на свободу. В этот раз впервые совершал диаконское служение только что рукоположенный наш козельский отец Гермоген. Не раз он нам благодетельствовал, когда мы жили в Козельске, привозил со своего хутора солому для тюфяков и тоже был рад за нас. После службы мы не сразу поехали, а решили зайти в ГПУ, как было написано в наших отпускных бумажках. Долго мы там стояли в ожидании около окошечка. Что-то долго справлялись о нас. Наконец вынесли бумаги, в которых было сказано, что к 1 января мы должны быть на месте свободной ссылки в городе Архангельске и там немедленно отметиться. Это нас удивило и, конечно, огорчило, но не очень сильно. Ведь мы и раньше все время жили под угрозой того, что куда-то придется уехать. Мы только попросили разрешения заехать домой за вещами. На это нам сказали, что заехать можно, лишь бы к сроку поспеть. Этот день мы пробыли в Смоленске, так как матушка София вспомнила, что не смогла забрать свои книги из шкафа Ольги-красавицы. В эти часы мастерская была уже закрыта, а теперь она пошла за ними. 24-го рано утром мы сели в вагон. Мимо нас быстро прошла Катя Толстая, не взглянув на нас. Но в следующем отделении свободных мест не было, и ей пришлось возвратиться в наши. Видно было, что ей не хотелось встречаться с нами. Она неохотно отвечала, даже в голосе слышалось раздражение. Одета она была по-светски, хорошее цветное платье и шапочка. Ехала домой. Вот про какую перемену внешности говорил мне следователь. При первой возможности Катя отошла от нас и села на другое, дальнее место. После этого мы с ней никогда не встречались. Я только слышала, что она поселилась там же, где жила прежде. Сестры наши, матушка Анисья, сестра Поля и Маня, встретили меня с невыразимой радостью. Им было уже сообщено, что нас освободили совсем. Вероятно, матушка София в первый же день им написала. И как же теперь было тяжело разочаровывать больную матушку Анисью. Она повернулась к стене и от скорби ничего не говорила. Надо было приготовиться, чтобы причаститься в первый день Рождества. Нерадостным был наш приезд домой. Ходить никуда не пришлось, так как времени не было, надо было собираться. Пришла попрощаться матушка казначея. Вещей я брала много. Все необходимые и все любимые духовные книги, крест с подставкой. Набрала багажа, как ни у кого. По примеру наших раньше сосланных, они переехали в одно место и там жили до конца ссылки. Я взяла и тяжелые книги. Тем более, что когда нам в ГПУ давали путевые бумажки, я спросила, какие брать вещи, и они ответили — все, которые вам нужны. Сестры приходили к нам попрощаться, и каждая сколько-нибудь сунула мне в руку. Так собралось 80 рублей. Значит, я обеспечена на проезд, и на первое время хватит. С матушкой Анисьей мы прощались навсегда. Спешили с отъездом, чтобы поспеть в срок. Сестра Поля проводила нас с матушкой Софией до вокзала. В Москве была пересадка, а оттуда уже до Архангельска. Вещи сдали прямо до Архангельска.